Ангелология. Так, возвращаемся все с Реала сюда назад.
Но она сказала, что это царство темнее, потому что
Глава 28. Деятельность бесов. Деятельность бесов по отношению к сатане. Сатана строит планы противодействия замыслу Бога. Бесы эти планы осуществляют. Иногда может показаться, что сатана вездесущий и всеведущий. На самом деле это не так, однако многочисленные бесы действительно исполняют его приказания. Вот это мир этот, который не знает Бога, не знает Библию, они говорят, что они приравнивают сатану к Богу. И это перекочевывает с нами из прошлой жизни в христианство. Мы думаем, что это две одинаковые силы, которые против друг друга противостоят, действуют. И кто там перетягивает. Но это не так. И сатана, дьявол, это творение, все творение подвластно Творцу. Выше Бога никого нет, наравне с Богом тоже никого нет. И поэтому, если вы сидите, когда-нибудь вам приходит мысль в голову, ловите себя на ней и говорите, нет, это неправда, я в эту ложь верить не собираюсь. И не клюйте на нее, на эту ложь. И когда вы разговариваете с людьми, объясняйте им, что это неправда. Есть «Ночной дозор», фильм русский, если кто-то его видел. У него вся идея стоит на том, что зло и добро, они должны 50 на 50 в мире быть. И где это противостояние заканчивается, где меньше-больше, там проблемы начинаются. Есть такой значок, мне вчера надо сказать, как он называется, я опять забыл, как он называется. Может быть, кто-то из вас знает, как это называется.
Фридман или как он
был? Не-не-не, это не Фридман.
А это значок?
Ну вы поняли, что я нарисовал?
Да, да, да.
Значит, символизирует этот... Как?
Ин-уньян.
Символизирует добро и зло, что они равно пропорциональны друг с другом, и в каждом зле есть кусочек добра, и в каждом добре есть что-то злое. Да? И вот на этом построены все религии, все мир. То есть мир не признает Бога как Творца, как того, который стоит. И у христиан та же самая песня. Поэтому многие христиане страдают. Они не верят в всемогущего, вездесущего Бога. Они верят, что они думают, где-то внутри сидит, что дьявол мысли умеет читать. Не знаю, откуда это взяли. Что он все знает, откуда это взяли. То есть он не вездесущ и не всеведущ. Он находится в одном месте только. Он как демоны. Помните, мы ангелов избирали. Ангел не может во всех местах сразу находиться. Второе. Деятельность бесов по отношению к Богу. Бесы противостоят замыслам Бога. Бесы восстали против Бога вместе с сатаной. Сегодня они продолжают противостоять Богу в этом мире. Там ссылки Даниила 10, Откровение 16. Думаю, вы читали, наверное, дома, потому что мы эти места в прошлый раз разбирали. Следующее. Бог может использовать их для своих целей. Я себе написал... Слово «может» перевели с английского языка. Слово «может» не в смысле, что у него он может... А в том, что он их... Если... Не, да, не в смысле, что может быть, вдруг получится, что может. А в смысле «может», что он из лока запросто использует. Если ему надо, он использует демонов, бесов для своих целей. То есть, понимаете, слово «может» не в смысле, что у него силы хватило силёнок для этого.
Использует для своих целей.
Может, не всегда, потому что когда он хочет, я себе написал, что он без проблем. Вот смотрите, Бог может, а потом я себе написал, без проблем заставит бесов служить себе.
Угу.
То есть, без проблем. Здесь слово «может» может показаться, что это, может быть. Он послал злого духа возмущать жителей Сихема, чтобы они не покорялись Авимелеху. Наказывая Саула, Бог использовал злого духа, из-за действия которого Саул был на грани безумия. Смотрите, Бог отправляет злого духа. Не дьявол его отправил, может быть, его дьявол отправил, но нам, по крайней мере, сообщает Писание, оттуда идет. Бог вложил духа лживого в уста пророков, чтобы они дали ложный совет Ахаву. Помните, этот прошлый раз Лена Стадник читала про Липоменон, это тоже написано. Помните? Он попустил ангелу сатаны удручать Павла, чтобы тот не превозносился. Мы это в конце прочитаем, если время у нас останется. И вот это следующее можете подчеркнуть. Будучи созданиями, бесы подчиняются Богу и могут быть им использованы в его целях. Помните, что бесы и дьявол – это создание. Творение. Творение всегда стоит под контролем Творца. Выше Творца никого нету. Все. Все творения, все творение подчинено воле Бога. Нету творения, которое без Бога творит, что хочет. И люди все, у них все есть рамки. Смотрите, пример, который для нас с вами релевант, очень подходит. Гитлеровская империя шла, распространялась с космической скоростью, как каток ехал по всей Европе. Англию пушками бомбили отсюда. Это же, казалось бы, уже все. А уже планы были на Америку туда, что они бы Америку хотели схватить. И вдруг, как будто кто-то щелкнул, и все покатилось назад. И они не могли понять, что происходит. Какие-то голодранцы с вилами гонят зубов вооруженную армию.
Я где-то почитала, что они, когда под Сталинградом стояли, они не могли пушки завести, ну, вот эти танки свои завести. Вот какая-то сила их держала, там, пока русские успели, как говорится, в кольцо взять. Какая-то сила
много, их держала. Много всяких таких связей. Mm-hmm. Просто сам факт сейчас заключается в том, что, смотрите, все под контролем. Да. Как только дошло до определенного пункта, и все поехало назад. И любая империя, любая, которая была здесь на земле, и римская, и греческая, какая бы, Александр Македонский, вообще весь мир завоевал, каких-то слонов в Индии победить не смог. Чингисхан прошел по всему миру.
Но он умер.
Ну да, его там отозвали назад, потому что внутри восстание началось там в Монголии. И они до Испании дошли, Чингисхан, да? И просто ты смотришь, что насколько это, ну, кажется, что вроде люди все делают, а там все контролируется, без контроля ничего не происходит. Следующее, деятельность бесов по отношению к религии. Вот это очень важно. Они распространяют идолопоклонство. Противодействие Богу, бесы стремятся склонить людей к идолопоклонству. Так было в ветхозаветные времена, Левит 17:7, Второзаконие 32:17. Так бывает и в наши дни. Поклонение бесам и идолам будет весьма распространенным явлением в одни великой скорби. У вас стоит ссылка 1 Коринфянам 10:20. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 10:20. Открыли? Я с 19 читаю. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Ответ на этот риторический вопрос, 20 стих, нет. Они ничего не значат. Ни идолы ничего не значат, ни идоложертвы ничего не значат. Но что язычники, перенося жертвы, переносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Значит, люди, которые служат идолам, за идолами стоят бесы.
Да.
То есть идолослужение, сам факт, само слово идолопоклонство, оно бесовское, это не Божие. За каждым идолом стоят бесы. Скажите мне, ответьте мне на один вопрос. Если идол ничего не давал бы людям, они бы ему поклонялись?
Нет.
Вы бы поклонялись, а он ничего, а он не функционирует, да? Вот я могу этому столу молиться сколько хочешь, а он не работает. Да? Чего я ему буду молиться? А я тут смотрю, а тут... Поэтому люди к нам приходят и говорят, смотрите, я там был, и это действует, и они там исцеляются, и там это происходит. Но поэтому исцеляется и происходит, поэтому люди идут. А если бы это не функционировало, там бы никто бы не шел. Поэтому это очень интересно. За этими штуками, за идолами. И помните еще одну вещь, что идолы находятся в сердце у человека. Человек ищет предмет поклонения, вот за этим предметом стоит бес. Бес не в сердце находится.
Mm-hmm.
Он стоит за этим предметом, которым я поклоняться начинаю. Да, за этим человеком, предметом, вещью какой-то. Следующее. Они распространяют религиозное учение. Вот это очень важно. Они проповедуют иного Христа, который не может никого спасти. Иоанн призывает испытывать духов, потому что много лжепророков появились в мире. 1 Иоанна 4.1. И эти лжепророки находятся под влиянием бесов. Критерий здесь, хотя и не единственный. Вопрос о воплощении Иисуса Христа. Поскольку если Христос не воплотился, то Он не мог умереть и стать Спасителем. Мы сейчас прочитаем эти стихи, другие там, другой откроют. Значит, смотрите, сейчас мне недавно один верующий, ну, человек, который называет себя верующим, да, говорит, что там ему где-то мозги промыли в одном месте, какие-то люди, не знаю кто, и говорит, что Христос это не Бог. Это не, он не может быть Богом, да, он Сын Божий, но не Бог. Это до сегодняшнего дня людей настраивают против Библии, против Писания, против Церкви, против пастырей. Это все плохо, это все не надо. Христос это не Бог, Троица не бывает и так далее и тому подобное. Да? Об этих бесовских нападках на учение о воплощении говорит Павел. Вот откройте 1 Тимофея 3:16. Этот стих, по всей видимости, является частью раннехристианского гимна. Можно заключить, что бесы отвергают не только воплощение, но также исторический факт воскресения Господа и вознесения Его на небеса. Хотя Иисус, когда ходил по земле, и они Его все признавали. А вы знаете Иоанна 3:16, да? И так возлюбил Бог мир. А вот теперь прочитайте 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру и в мире, вознесся во славу. А теперь послушайте, что дальше стоит. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и, познавши истину, вкушали с благодарением. Видите? То есть учения бесовские, нападки бесовские, они идут, начинаются от первого, они начинаются от того, что они признают Христа, что это Бог, и сразу переходит в то, что тебе надо делать какие-то дела, чтобы ты спасся, чтобы ты имел, чтобы Бог на тебя обращал внимание, тебе надо что-то делать. И третье, куда они идут, бесы, в следующую, в другую сторону, они говорят, хорошо, если Бог все определил и все под его контролем, значит, живи как хочешь, ты все равно в рай попадешь. Это, за этим всем стоят бесы, это они увлекают людей. Значит, вот если это нарисовать, что вот это правильное, вот так правильное должно быть положение человека перед Богом, понимание Библии, Писания. Одни говорят, что тебе надо дела делать, а другие говорят, что ничего делать не надо. Это называется вседозволенность, а это называется законничество, эти две вещи. Если это называется законничество, а это вседозволенность. Они говорят, делай, что хочешь, все равно. Если ты спасенный, ты все равно на небо попадешь. Как живи, как хочешь. У меня одна женщина говорит... Я был как-то в одной церкви, я проповедовал там, она мне потом говорит, после этого она говорит, ты знаешь, говорит, хорошая проповедь была, да, говорит, ну у меня, говорит, я спокойно живу на этой земле, как-то не очень переживаю, у меня, говорит, две натуры, одна греховная, одна святая внутри. Я когда умру, святая на небо пойдет, а греховная в землю уйдет, здесь останется. Поэтому я живу, как живу, и все, ну, грех, не грех, она все равно все здесь умрет. Интересно, да? И это учат в церквях. Это учение, это учат в церквях людей. Это не просто она с неба откуда-то откровение ей пришло, да? Теперь вот эти, они говорят, если ты ничего делать не будешь, то Бог тебя обязательно отправит в ад. Значит, если ты не будешь делать определенные дела, и не делать определенные дела, то тебя отправят в ад. Да? Если ты не дашь десятину, ты обкрадешь Бога, и тебя Бог в ад отправит, например. Или они говорят, ну, в общем, они говорят, тебе надо что-то делать, и не может быть, что если ты... То есть Бог смотрит на дела, и по делам Он к тебе относится потом, это законничество. Теперь смотрите, правильный путь, который говорит, я знаю, что я попаду на небо. Я уверен в этом. И поэтому я очищаю себя. Я хочу быть похожим на того, который за меня отдал жизнь свою. Я хочу соответствовать его воле, его желаниям. Я не хочу жить по своим похотям. Вот она. И это то же самое. И эти живут по своим похотям. Эти сами себе устанавливают, как они жить будут, эти люди. А здесь есть религиозные вожди, которые это устанавливают. В одних церквях одно можно, другое нельзя. В другую вы придете, у них там, что здесь нельзя, можно, а там, что здесь можно, нельзя. То есть здесь свои установили рамки, а здесь свои установили рамки. А тут своя. И люди ходят, как туристы. Подождите, а у вас можно телевизор смотреть? Можно. О, интересно. У нас в бассейны нельзя ходить. нет. Нет, мне бассейн дороже телевизора. А приходит сюда, а у вас можно в бассейн ходить? Можно, а телевизор нельзя. Ой, я лучше здесь буду, потому что здесь, ну, здесь мне лучше. Понимаете, как в ресторан приходят церкви искать, где что можно, а где что нельзя. Я не говорю, что правильно там или неправильно. Я сам факт. То, что здесь устанавливают какие-то законы. Просто эти люди, которые устанавливают, они по своим похотям это устанавливают. А здесь каждый сам себе говорит, да живи как хочешь. За этим и за этим. Смотрите, что написано. Вот смотрите, еще раз, 4 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 3. Запрещающий вступать в брак и употреблять в пищу, что Бог сотворил. Смотрите. Здесь акцентизм, или как это называется? Нет, просто факт. Здесь просто он приводит два примера, которые в то время релевант были, да, которые были важны. То есть факт заключается в том, что они отменяют Божье постановление. Они говорят, что ты должен какие-то дела делать. И Павел говорит, что это Галатам, он говорит, что это другое Евангелие. Он говорит, что это... Нет, это он проклятием этих людей проклинает. А анафема, вы никогда в Богу не попадете. Вот откройте Галатам, посмотрите. Первая глава, 6 стих. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному Евангелию. Благовествование здесь написано. Ну, на греческом Евангелии. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то будет анафема. Как и прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, проклятие. Анафема – это разлучение с Богом. Ведь он не войдет на небо, этот человек. Это не Евангелие переделывают, это лжеучение, бесовские догмы начинают проповедовать. Да? 3 глава. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? Если бы только без пользы. Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере. И так дальше он идет. Интересное послание. Послание к Галатам это пушечный разряд в сторону законников, вот этих вот. А послание к Коринфянам это вот сюда. Стрельба идет, да. Там в послании к Коринфянам они там на группировки делились. Мы сейчас будем читать. У них грехи были, которые они хвалились друг другу. То есть послание к Коринфянам стреляет сюда, Коринфская церковь, послание к Галатам стреляет сюда. Каждое послание имеет определенную цель. Оно не просто так написано. Вот сидел Павел, думал, дай-ка я порассуждаю по философству о Боге. Что ж мне написать Галатию? Нет. Не на этом. Идем дальше. И вот смотрите, второе, третье. Значит, первое, они проповедуют иного Христа. Второе, они учат, что можно спастись своими делами. И третье, они проповедуют вседозволенно свободу от нравственных норм. А? Они учат, что можно спастись своими делами. Павел указывает, что бесы проповедуют аскетизм. Мы сейчас с вами читали только. Запрещают вступать в брак. Которое, вне всякого сомнения, распространяли бесы, состояло в том, что нет различия между добром и злом. Ах, я не то читаю. По-видимому, они этим отвергают благодать Божию как причину спасения. Есть и лжеучителя, кстати, лжеучители, и истинные проповедники различаются одной интересной вещью. Вот смотрите, вот это все пахнет лжеучением, вот это и вот это. Ну, я вам что хочу сказать, другое, если вы находите людей, которые здесь и здесь, обычных верующих, да, они могут быть искренне верующими, они просто попали туда. Они там просто находятся. Это не значит, что теперь всех надо отписать, что вы все плохие, вы все нет. Лидеры за этим стоят. То кто это все управляет? Эти люди, скорее всего, сильно заблуждаются. А эти просто не знают другого. И они, когда узнают другое, они пытаются либо переделать, либо уходят тогда, ищут церкви, где нету. Значит, смотрите, есть две вещи интересные, которые Писание говорит. Вот смотрите. Вот эта стрелка большая, я ее называю путь благодати. Апостол Павел был проповедником благодати. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 20 глава. Два места сейчас я вам покажу с разницей между проповедниками благодати и проповедниками справедливости закона. Сестра моя, что у тебя нету там Деяния апостолов?
Нет, у них мелко.
Да, да. Смотрите, Деяния апостолов, 20 глава, Павел собирает пресвитеров Ефесской церкви, и этим пресвитерам интересен пастырей, старейшин Эльтерсон. 20 глава. 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Что такое благодать?
Благодать – это что?
За дела. За что дается благодать?
Не за что.
Или все-таки за дела? А за дела – это что? А за дела что дается? Нет, за дела дается заработок. Заработок за грех есть лон де зюнде и тот. Павел говорит в Римлянам 6 глава, 23 стих, возмездие за грех, смерть. Заработок, лон де зюнде написано, лон де зюнде. Заработная плата. И на греческом тоже, это плата стоит слово. То есть это заработок, что я заработал. Это по делам, то есть по делам дается смерть. А спасение дается по благодати. Благодать, это она, если Павел говорит, если по делам, то тогда уже не по благодати. А если по благодати, то уже не по делам. Они дела и благодать исключают друг друга. Но дела следуют всегда за благодатью. И так можно узнать. Если человек спасен, он стремится быть похожим на Бога и очищает себя. А если он не спасен, или он находится там с соском, который ходит, он сам себя не может спасать, кормить. Ему надо всегда, чтобы кто-то его кормил, спасал. Да? Ну, понимаете, в детском состоянии, там соска, ему 28 лет, он... Ему надо, чтобы кормили, слушайте, такое. Пережеванную пищу едят, называется. А, то, что пастор сказал, все правильно. Пастор ее дома съел, сготовил, съел, переживал, дал, приняли и пошли. Приходит другой церковь, там другой пастор, другой говорит, о, я буду здесь кушать теперь. Нам надо научиться с вами самим исследовать Писание. Нам надо смотреть Библию и оттуда делать вывод. А вон оно что оказывается. И поэтому задача служителей, пастырей церкви проповедовать Писание, проповедовать Евангелие, проповедовать книги, чтобы человек брал книгу и мог... А, вот о чем здесь написано. О чем молитва «Отче наш»? Оказывается, это тайная молитва, если контекст прочитать. Никак не вслух всем обществом говорящая. Ага, представьте себе, кто шестую главу читает Евангелие от Матфея, он даже долго думать об этом не будет. Там написано, ты хочешь помолиться, зайди в комнату, загрей дверь и молись тайно, а потом идет молитва «Отче наш». Это не кто-то придумал, это стоит там, просто никто это не читает. И наша задача служителей показать, смотрите, как функционирует Писание, чтобы человек научился сам себе кушать, готовить, чтобы он не под пастырей от проповедников питался, а чтобы он мог Писанием сравнивать то, что они говорят. Или смотри, точно. А вот здесь я не понял, ну-ка объясните мне, я не согласен. А теперь прочитали, значит, смотрите, значит, вот это проповедуют проповедники благодати. Там стоит на немецком слово «бицойген», не, только не предих, не в смысле предих проповедь, а свидетельство, то есть проповедь, жизнь и слова, все в себя включает. Проповедники благодати. Вот это проповедуют. Вот это проповедуют. Проповедники, как вы думаете, как чего? Правды. Правда, это же слово на немецком и на греческом, это правосудие. И справедливость. Да. Эти два понятия, все три понятия включают в себя слово возмездие. Возмездие. Что же доработал, то и получишь. Сделал, нарушен, наказан. Вот все, правда, справедливость. Не по правде поступил, наказали. Было правосудие нарушил, наказали. Несправедливо, наказали. Здесь эти проповедники, правды, всегда будут людей, что делать?
Судить.
Запугивать. Они страх проповедуют. Люди, слушая проповеди этих проповедников, боятся и трясутся. Как бы только не ошибиться, потому что каждая моя ошибка приведет к тому, что я не попаду на небо. Бог разозлится на меня и испепелит, и уничтожит. Невзирая на Дух Святой и Христа, который всегает. Он не будет второй раз. Если у меня есть Христос, он второй раз его убивать не будет. Он уже один раз убил. То есть их задача вселить в людей страх. Как вы думаете, какая задача проповедников благодати? Что дать людям?
Свободу.
А еще что? Я бы не стал бы свободу, потому что свобода может вот это, вот здесь свободу проповедует. Неправильную свободу. Здесь тоже свободу. Тоже свободу. Но я бы не свободу все-таки сюда поставил. Вот здесь страх, вот и ему сюда эквивалент.
Радость, спасение, жизнь вечная. Надежда.
Причем надежда, которая стоит на твердом основании, а не на мыльных пузырях. Смотрите, какая разница интересна. И за этим стоит бесы. Потому что эти люди в итоге, проповедуя о делах, о спасении по делам, в итоге они унижают Христа. Они не признают воплощение Христа, не признают благодать Его косвенно, хотя молятся и, может быть, и говорят. Получается, что благодать Христа зависит от дел. А здесь совсем другая. Проповедь этих будет направлена, знаете, на что? Эти проповедники, посмотрите, Павла, всех апостолов, они говорят, вы грешники, вы должны умереть. Но Христос умер за вас. Он отдал свою жизнь за вас. И поэтому не делайте грех. За грех будут уничтожены неправедные люди. А ваше жительство на небесах. Живите соответственно тому, где у вас квартиры стоят. Чем мотивирует? Хочется быть похожим на Христа, когда слышишь это? А эти вот так проповедуют. Ты дал? Ты почему пропустил собрание? Написано не пропускать собрания свои. Еще два раза пропустишь, мы тебя от церкви исключим. Бог тебя точно покарает. Ну, поэтому понятно, почему ты болеешь. В грехах живешь, сестра? Эти люди загоняют страх. Они страхом держат. Все церкви их боятся. К ним боятся подходить, с ними разговаривать. Ты к нему подходишь. Ты говоришь, знаешь, у меня там... сам виноват, не покоряешься жене, мужу своему. Если бы покорялась ему, он бы уже давно верующий был. Открой 1 Петра, 3 глава. Вы понимаете? Они пугают людей. А эти люди дают им, а эти проповедники дают надежду. И где надежда? Наша надежда кто? Если не он, нет надежды. Без Христа. Эти будут проповедовать Христа распятого. Эти не будут проповедовать Христа распятого. Они будут проповедовать суд и наказание. Но суд и наказание был где? На кресте. Поэтому надо проповедовать Христа на кресте. А не возмездие за грех на земле. Да? И они... Эти проповедники, их очень легко определить. Если вы слушаете проповедь, ну не всех, конечно, но часто такое, если вы слушаете проповедь, и вам хочется после этой проповеди встать и изменять свою жизнь, значит, скорее всего, вот эти проповедовали. Оратор он хороший или плохой. Но если вы проповедуете, и после этого вам жить не хочется, после этой проповеди, вы готовы умереть, только хочется... Только что больше здесь уже не быть. Все, вы боитесь и боитесь, и боитесь подумать что-нибудь и там. Скорее всего, вот это вот привкус вот этого здесь. Эти просто. И поэтому в библейских школах учат, говорят, что если в проповеди нет надежды, ее нельзя проповедовать. А надежда это кто?
Христос.
Без Христа нету, нельзя проповедь. Ты можешь проповедовать что хочешь, но там должен быть Христос.
А что внизу тогда?
А это сведозволенность, это тоже они же, это другое проявление этих же, да? То есть они тоже, они другую праведность проповедуют. Они говорят, смотрите, Бог справедлив или нет? Он тебя избрал? Он тебя оправдал? Можно спасением вселять? Нет. Значит, делай, что хочешь. Это они не проповедуют тоже Христа, они проповедуют вседозволенность. И за этим стоят бесы. Библия говорит, это опасно, трудно. Многих, может быть, слух режет. И, может быть, кто-то будет нас смотреть или слушать, скажет, да что это такое, что они там проповедуют. Но Писание конкретно говорит. А теперь смотрите, где еще написано, что за этим стоят. Вот это, я вам сказал, это написано Деяния апостолов 20-24. А вот это написано 2 Коринфянам 11. Сейчас я стих вам скажу, откройте. Я хотел бы сегодня вам это сделать. Я вчера, у меня тут разговор был интересный. 11:13-15. 2 Коринфянам, 11 глава, 13-15 стих. Если вот эти проповедники... Смотрите, ну я еще вам хочу, а будьте аккуратны. Некоторые проповедуют, они просто так научены. У них нет мотивов плохих. Они просто выросли в этих школах, они что слышали, то и дальше передают, знаете, что взял, то отдал. Они Библию сами не изучают, не исследуют. Они вам ни на ответы, ни на какие не ответят. Он проповедь проповедует, ты к нему подходишь с вопросом, он говорит, не надо меня спрашивать, я не знаю. Он чью-то где-то взял, какого-то проповедника в интернете, выучил наизусть, скопировал, прочитал и пошел. Даже не субботник. Да я не про них рассказываю, я рассказываю про... Я про наши круги рассказываю, я сейчас не рассказываю про лжеучителей. Лжеучение там про них даже никто не говорит. Я рассказываю про наших. И вот если человек не исследует Писание, если он не стремится сам понять... Вы знаете, как один говорит? Я ему говорю, смотри, ну ты же проповедуешь, это же не твои проповеди, ты же не разбирался, ты же не убежденный в том, что ты на каком основании, ты же... Он мне говорит, а чем мне проповедовать, зачем мне столько времени проводить с Писанием, если кто-то это уже сделал? Он же уже все исследовал, он же уже все приготовил, он же все, я беру его проповеди и проповедую. Зачем я это буду делать?
Собственной веры нет.
Это люди не проповедуют Христа, не проповедуют того проповедник, и никто не говорит, что он неправильно сказал. Он, может быть, и правильно проповедовал тот, но эта проповедь ничего не дает, она не имеет силы в себе. Не пропущена. Ну, другая история уже. Открыли? Слушайте. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид ангелов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если его служители принимают вид служителей... Кого? Правда. Правда. На немецком написано «Gerechtigkeit». Что такое «Gerechtigkeit»?
Справедливость,
правосудие. Но конец их будет? По делам их. Кто это такие люди, кто проповедует справедливость? Служители кого? Сатаны. Они, может, это не знают. Они, может, так привыкли, они живут, да? И я думаю, что когда человек это поймет, он сразу перестанет это делать. Это другими словами, дьявол их использует, этих людей, чтобы насаждать свои бесовские идеи справедливости. Если вы хотите проповедовать справедливость, начинайте проповедовать с Иисуса Христа. Там самое несправедливое, что было на земле, это распятие. Так будем проповедовать справедливость или несправедливость? Ну, если справедливость, тогда... Вы смотрите, если я хочу проповедовать справедливость, праведность, правосудие, тогда надо начать с креста. Кто должен был умереть? Я. А умер? Справедливо? Нет. Если я это понимаю, я не перестаю от людей требовать справедливости. Вы должны со мной относиться вот так. Вы должны... А на каком основании? Бог справедлив. Да ты что? На Голгофском кресте? Не, ну там нет. А, так с этого Евангелие начинается. Павел говорит, я буду... Послушайте, что Павел говорит. 1 Коринфянам... Откройте, 1 Коринфянам 2 глава. 1 Коринфянам 2 глава. Прилеснули?
Да.
Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, но я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. Это что за Евангелие? Что такое Христос распятый? Это место несправедливости. Самое несправедливое деяние, которое было когда-нибудь совершено на земле, это распятие Иисуса Христа. За что? Кто должен был еще раз умереть? Я. Умер он. Справедливо? Нет. Но Божья справедливость, праведность, поэтому и говорится, что нам вменяется праведность Христа. И это тоже несправедливо. Получается, он умер за мои грехи, и мне умирать не надо. Его праведность переписывается мне. Я говорю, подожди, ну я же должен... Да, я же должен умереть. Мне говорят, нет, твоя неправедность легла на него на Голгофском кресте, а его праведность как бы переходит на меня. Я попадаю в эту праведность, встаю. И посредством Христа я... Каждый мой шаг должен, по идее, на земле быть такой, что я... А где я сейчас вообще есть? А почему я вообще живу, дышу? Потому что несправедливо умер один на Голгофском кресте. Справедливо, что ты сегодня здесь? Нет. А что делать? Я хочу теперь этой праведности соответствовать, которую мне несправедливо дали. И поэтому у меня, мое желание, я хочу быть похож на того, который отдал за меня свою жизнь. Но это не этих проповедь. Они не будут это проповедовать. Они мало денег соберут. У них маленькая аудитория будет, если они это будут проповедовать. Ну, не всегда это принцип. Есть большие церкви, есть церкви в Америке по 9-10 тысяч человек, и они проповедуют Евангелие. Но просто туда стекаются отовсюду, которые люди настрадались вот в этом страхе. Там, где Дух Господень, там
нет.
Страх. Там свобода. Страх там, где страх, там нет любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви, 1 Иоанна написано. Он не может любить. Он не может любить Бога, потому что он его боится. И боится его не как вседержителя всемогущего, суверенного, а как грозного судью, который ходит с дубинкой, чтобы сделал грех. На тебе! Он говорит, этот человек не будет любить людей других. Он не сможет ни Бога любить, ни людей. Он будет бояться всего на свете. Хорошо, другая тема. Деятельность бесов по отношению к народам и государствам земли. В Даниила 10.13 говорится о князе царства Персидского, который противостоял доброму ангелу. В борьбе с этим князем пришлось вступить архангелу Михаилу. Это значит, что тот был могущественным бесом. Тот это князь персидский, не Михаил, да? Перед Армагеддоном бесы будут вовлекать вождей народов в подготовку к войне. Откровение 16.13.16. Между ангелами и бесами идет война, в которую вовлечены народы земли. Сатана обманывает народы, и бесы помогают ему в этом. Мы не в состоянии представить себе, какую именно роль играют бесы в международной политике. Однако нет причин сомневаться в том, что это происходит и в наши дни. Вот смотрите, сейчас вот простая вещь, вот просто, даже далеко не думая. Вот смотрите, библейское учение о женщинах и мужчинах. Женщины подчиняются мужьям, а мужья подчиняются, боятся Христа, Христа боятся, и поэтому любят своих жен и стараются все сделать, чтобы у них жизнь была хорошей. И женщина подчиняется мужу, то есть он муж, потом жена. Что сейчас в Германии происходит, в Европе?
Наоборот.
Вот сейчас, вот в данный момент дебаты идут, о чем? А женщины хотят продвинуть то, чтобы обязать предприятие, чтобы 40% до 2023 года квота женщин была менеджеров на фирмах. В руководстве фирм стояли женщины. Обязать. Получается, если это большая фирма или большой концерт, и у него не будет 40%, его будут санкции применять. То есть мне надо где-то пойти найти женщин и поставить их в руководство. А это посмотрите, вот вроде бы казалось бы, вроде бы правильно, ну вроде равноправие, ну что такое, женщина зарплату меньше получает. А вы думаете, почему они меньше зарплату получают? Это их мотивирует, чтобы они домой возвращались и начинали делать то, что их Бог говорит. Если они будут столько получать, сколько мужчины, они все уйдут из дома.
Не так все уйдут,
пожалуйста. Вот именно. И теперь смотрите, то есть получается, что вроде бы все правильно, вроде бы выглядит все по-человечески, вроде все. И женщины, когда слышат, молодцы, там, проталкивают. Что проталкивают? Учения бесовские.
У нас в Союзе такая же политика была.
Да везде это всегда. Просто...
У нас в России наоборот. Они заменили женщины молот в руки.
Да, женщина с отбойным молотком. Хорошо, дальше идем. Дальше идем, не успеем. Что делают бесы с человеком? Бесы заставляют страдать физически и душевно. Обратите внимание на все остальные ссылки, которые будут идти, можете все это написать. Все ссылки, где идут сейчас страдания и душевных бесами, все идут во времен Иисуса Христа из Библии и апостола Павла. Обратите внимание, бесы могут вызывать физические заболевания, немоту, Матфея 9.33, слепоту и немоту, Матфея 12.22, эпилепсию, Матфея 17.15, 18. Они могут вызывать душевные болезни, Марка 5, 4, 5, 9, 22 и так далее. Они могут причинять людям смерть, Откровение 9, 14-19. Конечно, не все болезни вызваны бесами. В Библии делается различие между больными и бесноватыми. Мы еще будем дальше об этом говорить. Обратите внимание, что все ссылки, кроме Откровения, все ссылки времен Иисуса Христа. Интересно. Интересно. Вот смотрите, нам надо научиться, когда мы читаем Библию, у нас должно быть миллион вопросов. Нам надо научиться быть наблюдателями. Вот помните, как Шерлок Холмс? Он заходит в квартиру, посмотрел и вышел. У него спрашивают, а что ты пошел? Он говорит, да, уже, я уже все там видел. А что ты там видел? Он уже знает, сколько стульев, какого цвета, где что стоит, какая коробка, где какой. Он все увидел. Он на следующий день зашел и сразу знает, что здесь переставили. Что здесь кто-то был. Все будет так же, но он сразу знает, что кто-то был. Наблюдатель. Человек должен наблюдать. И наблюдение всегда вызывает вопросов много. У человека вопросы. Вот вспомните, Колумба мы с вами разбирали. Если кто-то видел эти сериалы, Монг, Колумба, они все время ходят, у них всегда вопросы. Интересно, если это так, то как тогда вот так? Что-то не сходится. И нас с вами должно вызывать тоже чтение Библии, приходить такие вопросы. Вопрос. А где были бесы до Христа? И куда они делись после Павла? Хороший вопрос, который нам должен с вами, которому, ну, просто хороший вопрос. Это не значит, что сейчас вы получите ответ на него, но вопрос хороший и легитимный вопрос, и с этим что-то надо делать. То есть этот факт, который мы видим в Библии. Они были, есть какие-то проявления, но... Не так, как во времена Христа на земле. Бесы все извращают ко злу. Следующее. Бесы – это нечистые духи. Они извращают все чистое, доброе, правильное. Такое извращение может быть явным злом, а может скрываться под маской добра. Когда Израиль пришел в Ханаан, там царили извращенные бесовские обычаи. Я здесь себе написал 2 Коринфянам, вот эту ссылку, 2 Коринфянам 11, 13, 15, что они извращают все. И заметьте даже, как интересно, праведность, справедливость, ведь Бог же праведен, и Бог справедлив. Сберут характеристику Бога, все очень замазано красиво, служители правды, они пришли с Библиями, все у них, они примеры в семье, они там все. Это, ты не докопаешься до этого человека. Он приходит, но проповедует не Евангелие благодати. По плодам их узнаете, их по внешнему виду овечки, а внутри волки хищные. Вы не узнаете, невозможно определить по внешнему виду человека. Да? Вот у нас был сейчас Сергей проповедовал, вот тот был на немецком. Вот кто на немецком слушал, там не мой перевод, а кто на немецком слушал. Бог, говорит, ничего себе. Тебе хочется, ты понимаешь, и тебе страшно становится, и тебе, ты понимаешь, что тебе нужен Христос. Здесь проповеди, они ведут к тому, что человек хочет еще больше знать Христа. Еще больше понимать Писание, еще больше идти с верующими общаться. Его тянет туда, он понимает нужду в этом, это Евангелие. А эти люди боятся, смотрите, если сейчас узнают, как я живу, что будет тогда? Чего они обо мне подумают, когда они узнают, как я на самом деле живу, если меня не видит никто? Ему говорят: ты знаешь, Христос взял все наши болезни на себя. Знаешь? Если ты болеешь, ты делаешь грех. Кто больные, выходите сюда, сейчас молиться будем. Все здоровые стоят. Человека 200 давления, он стоит, боится руку поднять, что он болеет. Потому что сразу обвинят в грехе, и ты никогда на ней быстро кайся, очищайся и плати. Это не служители благодати. Это не могут быть проповедники. Не могут это быть проповедники. Не могут это быть. Они не будут это проповедовать. Ты скажешь: если ты больной, что Яков говорит? Позови к себе пресвитеров, пусть они помолятся за тебя. Откройте грехи друг перед другом. Расскажи, как ты живешь, свое сердце. Помолитесь друг за друга. И молитва веры не исцелит. Может исцелить. Исцелит болящего. И если он сделал грехи, простятся ему. Вот о чем идет речь. Ну не так. Иди сюда, кто здесь болеет. Грешники. Я вас сейчас исцелять здесь буду. Они на следующее воскресенье опять больные. И там на самом деле иногда исцеляются люди. Слушайте, там серьезно иногда действительно исцеляются. Правда исцеляются? По вере своей. Не, иногда и по вере исцеляются. Но они же не его верят. Они верят в Бога и исцеляются. Иногда другими силами исцеляются. Да, ну... Факт в том, что есть случаи действительно исцеления. Одержимость. Определение. Человека называют одержимым в том случае, когда один или несколько бесов, вселившись в него, непосредственно управляют его поведением. Может сделать 5 минут паузу?
Давайте.